говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Кинотавр. Про уродов и детей. Часть первая». Во второй части передачи «Художественная математика. Мешочники» из книги Александра Давыдова и национальный бестселлер в Петербурге. В этой программе начну подводить итоги 20-го юбилейного кинотавра. Делать это все сложнее, потому что приходится год за годом писать одно и то же. И слышать в ответ лишенные смысла звукосочетания. Артхаус, авторское кино. Значит, бывает еще какое-то другое, не авторское. Наверное, такое, которое продюсеры подогнали под коммерческий стандарт. Но кто подогнал под стандарт сам артхаус? Так что он сливается в нескончаемый сериал про то, как в мутной безысходности копошатся несимпатичные, неопрятные, неразумные существа, лишенные даже первобытных представлений о морали. Захотелось – взял, захотелось – убил. Они бессмысленно мучают себя и других, а когда домучают до смерти, уступают место следующему набору таких же, уже под новым названием и с новыми титрами, где обозначены имена очередных, но очень оригинальных авторов. Коллективный просмотр сериала продолжался на последнем кинотавре. Можно предъявлять конкретные претензии по профессии, за невнятный сюжет, который либо топчется на одном месте, либо подменяется набором картин, за немотивированные поступки, непрописанные характеры. Но это тоже бессмысленно. Исправить можно случайные ошибки. Здесь все закономерно. Форма подстраивается под содержание, эстетика под этику. И для того, чтобы фильм показывали, хвалили, награждали, ему лучше быть именно таким. Иногда видишь, как актер сумел очеловечить роль животной особи, как в режиссере вдруг сверкнула божья искра. Кажется, еще немного усилий, и они могли бы вырваться из затхлого артхауса в большой мир. Но зачем? Поэтому я не мудрствую лукаво воспроизвожу впечатления от фильмов, которыми меня одарил кинотавр 2009. Предоставлю слово участникам процесса, а финал постараюсь сделать оптимистическим, как в хорошем голливудском боевике, вопреки всему вышеизложенному. Кислород. В ролях заняты чувственная красавица Каролина Грушко и Алексей Филимонов. Текст написан Иваном Воропаевым для театра. Много лет на разных площадках Москвы он сам его играл с партнершей Ариной Маракулиной. Двое актеров энергично читали ритмизованную прозу, отчасти походила на рэп. Теперь почти тот же текст представлен на экране. Фильм похож на полнометражный видеоклип, снятый на музыкальный альбом. Музыка принадлежит разным композиторам. Тут есть сквозной сюжет. Санек из Серпухова убил жену, потому что не слышал заповеди «не убий». Каждая глава трек связана с нарушением той или иной нормы. Не творите милостыню перед другими, не судите, да не судимы будете, не собирайте сокровищ на земле, не выжелайте жены ближнего своего и так далее. Вопросы поставлены сущностные. Что главное в жизни? В чем ее смысл? Где мы были, когда нас не было? Есть ли Бог и милостив? Леон. Однако вопросов для одного фильма слишком много, тем более, что темп речи стремителен, а видеоряд чрезвычайно плотен. Поэтому каждый отдельный трек выразителен и афористичен, но на всем пробеге смысл послания ускользает. Более того, зрители спорили, проповедует Иван Воропаев христианство или его отрицает. На мой вопрос режиссер ответил.
Я считаю, что самая большая проблема – это отсутствие сакрального. Я очень консервативен в религиозном вопросе. Я не исповедую христианство, я буддист, но я очень люблю христианство. Мне не хочется, чтобы люди думали, что я каким-то способом попираю христианские ценности, потому что для меня христианские ценности – это ценности и ментальность, в которой я вырос. Когда мы делали этот фильм, это была попытка оживить их. Мне как раз обидно, что мы говорим «не убей», а ну почему «не убей»? Ну не убей, да не убей. Не укради, да не укради. Мне хотелось, чтобы молодой человек понимал это. Ну то есть он как-то это подверг этому сомнению. Это надо начать с сомнений. В этом нет богохульства какого-то. Наоборот, все учителя говорят, что надо начать с сомнений некоторого.
Сказка про темноту. Ее снял Николай Хомерики. Это уже третий за два года фильм, в котором главное действующее лицо – милиционер. Здесь эта женщина, играет ее Алиса Хазанова. В самом начале фильма мы увидим дерево, на сером стволе которого желтой краской написано «Я тебя люблю». В финале эту фразу повторяет героиня Алисы Хазановой. В середине, то есть на протяжении протяжении всего фильма о любви речи нет. По городу Владивосток уходит женщина. Время от времени пробует сойтись то с одним, то с другим мужчиной, явно не получает от этого удовольствия. Сказка про темноту проходит по ведомству социального кино. Социальные – это грязные улицы, заплеванные подъезды, обшарпанные стены, унылые пейзажи, грубый быт, матерная брань – все это с приправой из тоски по лучшей жизни. Ее символ – зал, в котором учатся танцевать страстная танго люди, не ведающие страстей. Лица актеров непроницаемы, реакции стерты. До метафоры фильм не поднимается, до бытового правдоподобия не опускается, внятной логикой пренебрегает и очень долго буксует на одном месте. Симпатии никому не испытываешь, хотя Николай Хомерики утверждает, что к людям относятся хорошо.
Хорошо к ним отношусь. Даже вот в таких вот зверях, кентаврах, все равно есть что-то человеческое. Все люди несчастны в чем-то. Для меня было важно, ну, это показать. Я очень не люблю, когда, ну, как в американском кино, вот это злодей, а это вот добрые. И как вот они борются. А мне кажется, в каждом человеке есть и злодеи, и добрые. И они внутри него борются. У того человека, у которого побеждает плохое, можно пролить тоже. Ну, в общем, как-то я вот ко всем одинаково отношусь. И даже к злодеям лучше отношусь, чем к добрым. Потому что, мне кажется, им тяжелее жить.
С фильмом «Хомерики» рифмуется картина Алексея Мезгирева «Бубен-барабан». По сути, еще одна сказка про темноту с еще одной героиней, впавшей в скорбное бесчувствие. Правда, она не милиционер, а библиотекарь. Женщину в отсутствие любви сыграла Наталья Негода. В маленький поселок приезжает мужчина в форме моряка. По некоторым признакам форма маскарадная, сам он уголовник. Скорее всего, вор, затаивший обиду на весь мир. Все вокруг воруют, а сидел он. Мужчина прибивается к библиотекарше, потому что уверен в ее честности. Однако его ждет жестокое разочарование, а ее прощание с последней попыткой любви. Хомерики твердил, что для него важно не то, что героиня милиционер, а то, что она человек. Алексей Мезгирев ему вторил. Критики, между тем, обнаружили в судьбе библиотекарши отражение судьбы российской интеллигенции, которую довели до того, что она без зазрения совести торгует своими святынями. Говорит киевский киновед господин Рудковский, а режиссер ему отвечает.
Мне фильм показался и важным именно поэтому, что он идеально ложится на тему судьбы, постсоветской судьбы русской интеллигенции. Первоначальным, первородным, так сказать, в смысле этого слова. Ну, интеллигенция, которая волею судеб, волей этих обстоятельств, была доведена до определенного, ну, тут символическое можно сказать, торговли классикой, торговли, ну, чем угодно. Вот ваш фильм показался важным тем, что это первый серьезный разговор о грехе постсоветской интеллигенции, которая вышла на панель, на торговлю Пушкиным, поисками Белкина и прочим. Рабочая интеллигенция, доведенная до самоуничтожения сначала внутреннего, а в финале, все-таки финал очень оптимистический, мне кажется, самоубийством героини, поскольку только интеллигент, в котором остается нечто от его первородной сущности, способен совершить вот этой харакири, которую совершает ваша героиня.
Самый главный страдающий человек в нашей стране – женщина. И поэтому, если снимать историю про отчаяние и терпение, кого как не женщину сделать во главу угла. И, конечно, это мой взгляд на вещи. И все-таки нам, конечно, хотелось, чтобы эта история была не просто про женщину, она была про человека вообще, как у Льва Толстого. Есть мужчина, женщина, есть человек. В какой-то момент меня больше стало интересовать не столько социальная среда, сколько история человека как такового.
Не лирическое отступление. Для режиссеров теперь не важно, кто действует в фильмах. Милиционер, библиотекарь, и то не обязательно, и это. На мой взгляд, если в сценарии, в картине такие вещи не обязательны, то не обязательны и сами фильмы. Судьбу русской интеллигенции пробовали искать и в «Сумасшедшей помощи» Бориса Хлебникова, но он тоже воспротивился.
Вот был такой вот человек, который делал кучу глупостей, бегал, шумел, дочке уже очень там, ну, как бы тяжело, да-да-да. Потом бах, его не стало, да? И два человека просто, ну, как, вот, мне кажется, им просто очень одиноко стало без него. И, конечно, ну, вот эта история, это ни в коем случае не история их отношений, не история любви, а история просто воспоминания вот, ну, об этом человеке.
«Сумасшедшая помощь» рассказанная в мягкой, обаятельной манере история. В Москву из белорусской деревни приехал на заработки мужичок. Тут же был побит и ограблен, но вызволен из беды бывшим инженером. Человеком добрым, но не совсем нормальным. А потому все его благие намерения оборачиваются сомнительными поступками.
Мой персонаж, ну, мне кажется, он с самого начала фильма показан, что как бы он только спит и только ест. Он как бы больше ничего не делает. И он попадает в другую, да, среду, в другую жизнь. Вот понимаете, вот рыба, да, которая плавает в воде, ее как бы взять и переселить, ну не знаю, там, в траву, да, и она погибнет. А чтобы ей не погибнуть, она в этой траве ищет вот эти капельки росы, да, чтобы как бы, ну, питаться и как бы жить. И это же персонаж мой, чтобы не погибнуть в этом городе Москве, да, он тоже старается найти вот эту капельку росы. И поэтому он тоже спит и пытается есть. Ну и как бы и все, потому что он другого не умеет делать. Появляется вот этот мужик и мешает ему, да.
Это был голос Евгения Сытова, который как раз играет деревенского мужичка. Трудно, что бы ни говорили режиссер с актером, не увидеть в фильме метафоры. Сонный, ленивый народ, не склонный к труду, и интеллигенция, которая вечно носится со своими прекрасными идеями, от которых всем становится только хуже. В этом, увы, затянутом фильме есть много хорошего. И в сценарии Александра Родионова, и в режиссуре, и в грустной клоунаде роскошного актерского ансамбля Сергея Дрейдена, Евгения Сытова и Анны Михалковой. И главное, есть сострадание к людям. В фильме Сергея Снежкина его нет. Сценарий по повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом» режиссер написал сам. В книге речь о том, какие ужасающие формы может принять любовь бабушки к внуку, и о том, как, повзрослев, внук может простить и полюбить домомучительницу. Но Снежкин полностью изменил финал, превратив его из трагического в обличительный. Не только бабушка, но и дедушка, и их дочь, и их внук вышли настоящими исчадьями ада. Фильм отчаянно истеричен и натуралистичен. Светлане Крючковой и Алексею Петренко любовь дано только проговаривать на словах, зато ненависть велено долго и хлестко играть. Сильное впечатление производит работа маленького Саши Дробитько, но Сергей Снежкин заявил.
Что касается, значит, соотношения книги и фильма, книга написана про себя самого. А я снимал про бабушку, мне было гораздо интереснее. Есть такая немецкая пословица «Большая жажда, маленький стакан». Надо было что-то вынимать, это большое произведение. Это большая книга. Надо было что-то вынимать. Чем дальше от конкретики, от семьи, от аллюзии, чем дальше расстояние, тем ближе к искусству. Можете записать эту фразу, использовать. Мальчик для меня повод. Я автор сценария. Для меня мальчик повод. Для меня интересна бабушка. И все исходящее от нее. Для меня бабушка – это зачитанный до дыр учебник истории.
Бедная Крючкова, оказывается, она должна была играть учебник истории. Жалко мне книгу Павла Санаева. В ней есть не только жестокость, но лирическая исповедальная интонация. Ее Сергей Снежкин похоронил за плинтусом. Сильно действующий на нервы фильм поступил от Игоря Волошина. Называется «Я». Повествует о жизни автора и его друзей-наркоманов, посвященных памяти. Картина очень живописна и реалистична, если это слово применимо к галлюцинациям. Она заканчивается обращением к Богу с просьбой простить автора за соблазн, который вошел через него в мир. Бог, наверное, простит. Мне же представляется, что подобные фильмы сами действуют как наркотик, как искусственный возбудитель. Громкая музыка, яркие краски, скорость, ритм, темп, жуткие садистские сцены. Мир без человеческих лиц. Прокуроры, милиционеры, психиатры – все как один палачи. Но их жертвы тоже далеко не невинны. Они физически неопрятны, их поведение омерзительно, реакции неадекватны. Да и чего требовать от людей, проторчавших всю жизнь на игле. Игорь Волошин любит их за то, что были его друзьями, а нам-то за что их любить? Режиссер обиделся.
А тех ребят, которые жили со мной в одном подъезде, да, я не мог не испытывать к ним чувств радости, любви, встречи вместе с ними, да. Вы понимаете, в вечности Господу Богу все равно о том, каковы у нас были половые пристрастия в этой жизни, да, и музыкальные вкусы, и наши достижения. У Господа все живы. И вы знаете, мы берем, открываем Евангелие, и там написано конкретно, Господь говорит, да, не то ли делают и язычники, когда любят себе подобных, да, вот полюбите нас черненькими, полюбите нас такими, какие мы есть, не беленькими. Я не ставил себе цель, да, чтобы вы полюбили их так же, я транслировал их такими, какие они были, сфотографировав их, как те самые галлюцинации на кору своего головного мозга. Их надо любить за то, что они погибли от любви к свободе и от любви к жизни. Их надо не любить, а жалеть, может быть, да, вот помните, это вот соотношение было этих слов.
Нет, у меня не получается жалеть персонажей фильма «Я». Я бы поберегла эмоции для героя Миннесоты, такого, каким он был написан Александром Мендадзе. Но и тут вмешался режиссер Андрей Прошкин. В жертву моде он принес текст. В результате половина зрителей не поняла даже завязки сюжета. Мендадзе этим явно расстроен.
Это направление современного, так сказать, звукового дизайна, когда, утрирую, так сказать, щебет на веточке птички уравнен со словом. Вот и все. Это художники, и ты, работая с такими людьми, которые так сказать, творят, со звуком должен понимать, что это происходит, да, в ущерб текста. А в нашем случае, когда вот не слышно такого, это наносит ущерб.
Миннесота – история двух братьев-хоккеистов, которых агент поманил призраком славы и богатства, образом американского рая. Но за бытовым сюжетом открывается второй план. Агент хромает, что сам черт, и искушает младшего брата, того, что слабее. Старшего играет Сергей Горобченко, которого все недавно видели в «Братьях Карамазовых». Его нынешний герой, как и Митя Карамазов, человек-торпеда, личность страстная и саморазрушительная.
Не зря вспомнили про братьев, и русская тема. Этот фильм абсолютно русский получился. Проблематика русской вот этой страсти и какой-то неизбежной трагичности в конечном итоге, она, безусловно, существует. Как бы есть, связь прослеживается. И мне она понятна. Она понятна русскому человеку, она не совсем понятна, наверное. Она очень слишком драматична и трагична для европейца, наверное, потому что это безысходный какой-то финал. Он безысходный, а для России, для русского характера это нормально.
В «Миннесоте» братья в сумасшедшей помощи отец и дочь, а в картине «Садиловый сынок» отец и сын. Критики клеймили фильм старомодным. Это значит, что история ясная, действие развивается в неспешной манере, цвета в картине не ярче, чем в действительности, а звуки не громче, внимание сосредоточено не на вычурности изобразительного ряда, а на человеческой психологии. Сама Лариса Садилова назвала свой фильм «Изгоем».
Мне кажется, что она такая простая картина, и тут так все понятно. Я немного себе таким изгоем ощущаю на фестивале, вокруг такой жести, думаю, что мы тут такое сняли доброе кино про простых и скромных людей, да?
Изображение русской провинции в «Сынке» принципиально отличается от того, что было в других фильмах.
Это город Рубчевск, и там живут, на самом деле, такие хорошие люди в этом городе. Очень-очень бедные, потому что это очень бедный город, он очень далеко от железной дороги. Там живет 15 тысяч населения, и 8 тысяч это студенты. Там колледжи, и из деревень, и из маленьких, еще меньше городков, туда приезжают учиться. И у них есть, кстати, кинотеатр. Этот кинотеатр в очень прекрасном состоянии, и они туда ходят. И лица, может быть, вы обратили внимание, что они все разные. А вообще говорят, что стоял там итальянский полк во время Великой Отечественной войны. Рядом Украина, рядом Белоруссия, и поэтому они на самом деле разные. Так вот, зауч в колледже получает 4500 рублей. Педагог 3, а то и 2500. Когда у нас по телевизору говорят наше правительство, что мы будем пособие платить 8000, я сижу и слушаю, что вообще они ни хрена не понимают, что у нас происходит, вообще где живут. Тогда получается, вообще надо людям перестать работать, да? Давайте сядем на это пособие и будем жить. И при этом они на самом деле добрые и открытые. Они не смотрят косо на московские номера. Вот обычно приезжаешь куда-то и все. Приехали москвичи, которые собираются все скупать. Просто замечательнейшие люди. И мне было важно именно этих людей брать.
«Сынок» построен на детективной интриге. Она позволяет резче проявить особенности отношений двух людей, брошенного матерью мальчика и вырастившего его отца. Здесь люди такие, как в жизни, то есть сложные. Миру не предъявляют претензий за его несовершенство. Ответственность ложится на героев. Здесь отменная работа Виктора Сухорукова. За каждым жестом, взглядом, движением, глубокое понимание человеческой природы и того, как она проявляет себя в разных ситуациях. Если в «Сынке» и в «Похороните меня за плинтусом» речь идет о патологическом избытке любви и заботы, то в фильме «Волчок» о ее патологическом дефиците. «Волчок» – дебют в кино Василия Сигарева. Типичная бытовая история из тех, на которые часто обращают внимание тележурналисты. Небольшой поселок, мать шалава, изредка по мере надобности возвращается домой, где ее ждет не дождется любящая маленькая дочка. Актриса Яна Троянова ищет кошмарной мамаши оправданий.
Я знаю ей оправдание, я это чувствую, эта женщина всего лишь хотела любви. Она искала. Она искала эгоистично. Она сначала делала, затем думала. Сами мы достаточно по природе, по своей злые дети, эгоисты, не желающие порой принимать на себя какую-то ответственность. И иногда, шутя, может, а на самом деле всерьез рассуждали, что а девочка прицепилась к ней. И мать относилась к этому именно так. Ну что тебе от меня нужно? Ты мне мешаешь. Я молодая, я жить хочу. Это фундаментальная фраза моей героини. В этом все оправдание. Я не могу ее назвать даже чудовищем. Мама честная. Она честно вот такая. Я как раз за такие честные отношения. Я сама не идеальная мать. И я сыну это говорю. Извини, я такая.
Василий Сигарев поддерживает актрису.
В первую очередь мы все люди. Показывать идеальных героев в сегодняшнем кино, на сегодняшней сцене, это кощунство, потому что всегда это лживо. Конечно, у нас героиня вообще не идеал, и для меня фильм «Волчок» — это покаяние, потому что я не идеальный отец. Абсолютную любовь дать мы не можем. Прежде всего, мы все эгоисты, и мы любим себя. Как только мы начинаем любить другого и снимать об этом кино, получается, что мы снимаем какую-то неправду, потому что в любом случае мы будем эгоистами.
Сигарев знает людей, о которых пишет, их повадки, манеры, речь, но над бытом, на мой взгляд, «Волчок» не поднимается. Повествование ведется от лица девочки. Закадровый текст сообщает, что с ней происходит, а следом идет эпизод, иллюстрация. Внутреннего эмоционального развития действия нет, и сцены в сцену происходит практически одно и то же. Крутится «Волчок». Напряжение создается не тем, что ждешь, куда повернет история, потому что финал предопределен, и не тем, что следишь за происходящим между людьми, а страхом. Какой еще мерзости ждать от так называемой мамаши? Владимиру Меньшову вот фильм понравился, но и он называет его физиологическим очерком.
Картина «Волчок» хорошая картина. Вот у меня она сидит за нозой, потому что он задел живую какую-то жизнь. Этот тип женский, человеческий тип, он в жизни существует, но никогда не был так вот, или очень редко, по крайней мере, разобран. А здесь видно, это такой физиологический очерк, что раньше называли, но это хорошо сделано и действительно хорошо играет актриса.
Рассказываем Владимира Меньшова о победителе кинотавра в фильме «Волчок» Василия Сигарева. Я закончу первую часть обзора, вторая в следующем выпуске. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Уменьшают ли шанс оппозиции на выборах в Московскую городскую думу перенос голосования на осень и перспектива появления Юрия Лужкова во главе списка партии власти? Об этом говорим с депутатом Мосгордумы от КПРФ Сергеем Никитиным и лидером авангарда красной молодежи Сергеем Удальцовым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве четверо активистов Совета инициативных групп и Левого фронта продолжают голодовку против запрета городского референдума о прямых выборах мэра. Ранее в четверг они были задержаны милицией. Им предъявили обвинение в проведении несанкционированного пикета. Активистов освободили в здании суда, поскольку рассмотрение дела отложено. Мосгорсуд приговорил шестерых скинхедов к срокам от 7,5 до 19 лет лишения свободы за убийство и покушение на убийство по национальному признаку. Европейский союз по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни Сабигат Магомадовой к российским властям. Суд установил, что сын Магомадовой Ибрагим Русханов в 2002 году был задержан российскими военными и находился в заключении. Матери в течение многих лет не удавалось выяснить судьбу сына, который на данный момент считается умершим. Российские спецслужбы предоставили средства массовой информации видеозапись допроса грузинского офицера Алика Бжании, который просит в России политическое убежище. По словам Бжани, он служил в береговой охране в городе Поти, в конце мая перешел границу Абхазии и попросил убежище на российской заставе. В четверг возобновились поставки молочной продукции из Белоруссии в Россию, прерванной ранее из-за запрета российской стороны на их реализацию. В среду Роспотребнадзор и Министерство сельского хозяйства Белоруссии подписали протокол, удовлетворяющий обе стороны. В Тегеране прошло траурное шествие сторонников оппозиционного экс-кандидата в президенты Ирана Мир Хусейна Мусави. Демонстранты, одетые в черное, несли в руках свечи в память об участниках акции протеста, погибших в столкновениях в последние дни. Лидеры стран ЕС на двухдневном саммите, который открылся сегодня в Брюсселе, как ожидается, поддержат кандидатуру Жозе Мануэла Баррозу на должность главы Европейской комиссии. В Сербии к длительным срокам заключения осуждены четверо бывших членов полицейского отряда особого назначения «Скорпиона». Они признаны виновными в массовом убийстве.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи художественная математика, мешочники в книге Александра Давыдова и национальный бестселлер в Петербурге. Итоги года подвела литературная премия «Национальный бестселлер», которая вручается в Петербурге, а потому рассказывает о ней Татьяна Вольцкая.
Премия «Национальный бестселлер» была учреждена в 2001 году. Ее девиз «Проснуться знаменитым» во многих случаях себя оправдал, поскольку премия и вправду открыла миру несколько малоизвестных авторов. В этом году за звание лауреата «Национального бестселлера» боролись 6 писателей: Герман Садулаев, Сергей Носов, Сергей Самсонов, Александр Снегирев, Илья Баишов и Андрей Геласимов, чьи романы «Великой Отечественной войне», «Степные буги» и получил первую премию. Говорит ответственный секретарь нацбеста Виктор Топоров.
В шорт-лист нынешнего нацбеста вошли 5 романов и 1 книга-эссе Сергея Носова «Тайная жизнь петербургских памятников», романы Германа Садулаева «Таблетка», Сергея Самсонова «Анатомия Камлаева», Андрея Геласимова «Степные боги», Ильи Баишова «Танкисты и Белый тигр» и Александра Снегирева «Нефтяная Венера». Из этих писателей Снегирев и Самсонов очень молоды, Садулаев молод, Геласимов, в общем, чуть за 40, а Баишов совсем недавно всплыл, буквально 2-3 года назад, хотя ему уже около 50.
То есть вы продолжаете свою линию на открытие?
Ну, конечно, я стремлюсь к тому, чтобы все время всплывали новые имена, и в этом смысле, ну, во-первых, мне жалко, что не попал почему-то в шорт-лист, вообще ни одного балла не получил Леонид Ежефович со своим последним романом «Карлики и журавли». Ну, я надеюсь, что Ежефович получит за него Букера, потому что это идеальный букеровский роман. И не попал мне в шорт-лист, немного не добрав роман, который я считаю главным литературным событием нынешнего года. Это роман Александра Терехова «Каменный мост». Вот это как раз книга о символическом претворении войны. Она продолжает ту же, как и Баишов, впрочем, линию. И этот роман чрезвычайно украсил бы мне шорт-лист. По праву был бы победителем. Но надо сказать, что если большая книга, придуманная 4 года назад, и неизвестно зачем существующая, хотя бы один раз будет присуждаться честно и идейно, то вот книга Терехова, которая как раз 850 страниц, она ее должна получить.
Хорошо. Чего жалко, мы выяснили. А вот из имеющихся 6.
Ну, во-первых, Сергей Носов – это совершенно пленительная книга, все от нее в восторге. И несмотря на то, что это сборник эссе, я думаю, у нее были бы очень хорошие шансы на победу, если бы не тот факт, что в малом жюри в этом году всего один петербуржец. Ну, роман нашего лауреата позапрошлого года Ильи Баишова – это вот такой очередной очень сильный символический роман о войне, написанный в эмоциональном ключе «Моби Дика». Некий Ванька Череп, легендарный сталинский танкист, гоняется за столь легендарным белым тигром немецким. Роман Германа Садулаева – это такой то ли Пелевин Лайт, то ли, наоборот, Сергей Минаев Хард. Это молодой автор, живет, кстати, в Питере. У него была прекрасная книга «Я чеченец», который, собственно, и вошел в литературу. А этот роман, он нравится всем. Это роман про некий офисный планктон, как теперь выражается, питерский, который выясняет, что он живет в неком фиктивном мире, которым правят таблетки, галлюциногены и всякое такое. И вместе с тем, будучи не совсем русских кровей, он совершает то и дело мистические трипы в несуществующую Хазарию. Но это не быковская Хазария, это такая Хазария, скорее, восточная. Там важны не Хазары, а важен Итилий, его берега, где проживает какую-то отдельную, тоже символическую жизнь. Ну, «Анатомия Камлаева» Самсонова – это роман, поражающий, прежде всего, дерзновенностью замысла, потому что 25- или 6-летний молодой человек решил написать своего доктора Фаустуса. Роман о композиторе с десятками страниц изображенной музыки. Многие восхищены замыслом, многие другие указывают на редкостное неряшество или голословие воплощения. Снегирев, «Нефтяная Венера». Об этом говорить очень трудно, потому что в центре романа история мальчика Дауна, а Снегирев уже разгласил, что у него самого был и умер сын Дауна. Таким образом, это биографические мотивы указывают на какие-то сюжетные несообразности или психологические несообразности, что делать приходится, что я, скажем, рецензии делаю, но тем не менее как-то... Молодой малолетний папаша, родившего в 17 лет, и мать от него отказалась. Эгоцентричный молодой человек, белый воротничок, там, дизайнер, архитектор, всякое такое, вынужденный, после того, как гибнут его собственные родители, которые воспитывали этого Дауна, заниматься мальчиком, он сам постепенно начинает все больше и больше походить на человека. Ну и все это на очень остро сюжетном, на мой взгляд, несколько искусственном фоне. Ну и, наконец, «Степные боги» Андрея Геласимова. Геласимов очень известный, очень популярный писатель, он многим нравится, многих оставляет равнодушным. В последнее время он стал писать, в общем-то, я бы сказал, с отчетливой установкой на коммерческий успех. Таков и этот роман, потому что, с одной стороны, он написан о дружбе русского мальчика с японским военнопленным на Дальнем Востоке, всякое такое. То есть бьет на слезу японскую, хотя, по-моему, японцы не плачут в таких случаях, как-то иначе выражают свои чувства. В общем, на слезу международную такую, политкорректную слезу. А с другой стороны, он расписан так, что вот прямо сейчас садись и размечай на эпизоды и снимай телесериал. Что, наверное, и будет сделать. Причем, мне кажется, на японские деньги.
Что ж, именно Андрей Геласимов стал лауреатом Нацбеста. Над своим романом «Степные боги» он работал 4 года. Критики уже отметили, что книга написана языком классического романа. Недаром автор называет своими главными учителями Фолкнера, Хемингуэя и Бродского. Действие разворачивается в Забайкалье в конце Второй мировой войны, перед самым взрывом атомных бомб в Хиросиме и Нагасаке. Герои книги – русский мальчик Петька и пленный японец, врач Хиротара. Итак, премия вручена. Лауреат получил 250 тысяч рублей. Испытывал ли Нацбест какие-то трудности в связи с кризисом? Виктор Топоров.
Да, безусловно, премия испытывал сложно. Во-первых, мы пошли на некоторое ужесточение бюджета. Мы отказались в этом году от поощрения финалистов отдельной премии. Во-вторых, мы, как и большинство отечественных премий, приняли несколько волюнтаристское решение о том, что доллар стоит 25 рублей. Ну, впрочем, не гонорары сейчас так платят, а что почти повсеместное решение. Ну, и еще там по мелочи сэкономили 1003-4.
Есть в этом году две новинки. Читательское голосование проходило в ЖЖ. И к тому же в рамках премии «Нацбест» появился проект «Нацворст» – антиприз за самую бездарную, скучную и глупую книгу. Голосование в живом журнале присудило ее книге Владимира Маканина «Асан», получившей в прошлом году премию «Большая книга». А вот лучшей книгой блогеры назвали «Тайную жизнь петербургских памятников» Сергея Носова.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час» поверх барьеров и у микрофона Марина Тимашева. В Математическом институте имени Стеклова Российской академии наук прошел фестиваль художественной математики. Что представляет собой математическое шоу и зачем решили к нему прибегнуть ученые из Академии наук, выясняла Ольга Орлова.
Среди популяризаторов науки математика считается самой неблагодарной областью. Одно дело рассказывать про тайны природы, космоса или жизнь животных, а другое дело – игра разума с абстрактными понятиями. Не все готовы в них играть. Скорее дети, да и те, которых педагоги педагогике принято называть мотивированными. Часто из них вырастают ученые. Вот и получается, что узок круг математической популяризации. Но организаторы фестиваля художественной математики уже второй раз опровергают этот стереотип. И второй раз им в этом помогает японский профессор Токайского университета Джин Акияма. Этот ученый обладает опытом превращения математики из науки в шоу для домохозяек. У себя на родине Джин не только создал музей математических моделей, он еще ведет математическое телевизионное шоу на главном японском канале. Когда-то этот специалист по комбинаторике шел традиционным путем, занимался подготовкой одаренных детей, участников международных олимпиад. Но в какой-то момент понял, что важнее рассказывать о науке не у вершины пирамиды, а у ее основания. Как признался Акияма, 99% японских студентов не очень хороши в математике. Почти все они учат ее только для того, чтобы сдать вступительные экзамены. А это, по мнению ученых, плохая мотивация. Самая сильная мотивация – любовь. Поэтому шоу Акияма называется «Математика, которую я люблю». Говорит организатор фестиваля, научный сотрудник отдела теории функций Математического института имени Стеклова Николай Андреев.
Он пытается немотивированных школьников сделать мотивированными. Уровень довольно простой, с одной стороны, и это захватывает, и, возможно, часть школьников действительно начнет увлекаться математикой. Дело в том, что за теми формулами, за лесом тех формул, которые есть в школе, на уроках математики, многие школьники не видят той красоты, ради чего пишутся эти формулы. И, собственно говоря, фестиваль художественной математики предназначен для того, чтобы показать школьникам эту красоту математики.
Не похоже ли это на то, как если бы всех пытаться учить писать стихи? Нужно ли это?
Конечно же, не нужно. Но все-таки отличать Ямфатхарея, оно входит в общую культуру человека. Также и математика. На самом деле, это общекультурный уровень. Чтобы можно было устно посчитать сдачу в кассе, а не нужно было пользоваться калькулятором. Чтобы можно было оценить ту статистику, которая дается по телевидению. Правда это или неправда. Вторая вещь – это то, что на математике человечество научилось учить детей и другим вещам. Логике, правильно мыслить. Вот те формулы, которые учатся там в школе, они не то чтобы самоценны. Там можно не знать какую-то формулу, можно потом ее изучить. Дело в том, что вот, например, там аксиоматическое построение геометрии, как было у Погорелова, оно очень важно для обучения логики. Что является верным доказательством, что является неверным. Ну, даже не доказательством, просто хотя бы рассуждением. И просто опыт показывает, что на математике этому научить проще, чем на каких-то других науках.
Конференц-зал Академического института был забит до отказа самой разнообразной публикой. Бабушки с внуками, школьники с учителями из разных городов, студенты, все они включились в работу, складывали из бумаги необходимые фигурки, кричали с места ответы и подпевали, когда Акияма исполнял на японском «Катюшу», сам себе аккомпанируя на аккордеоне. Джин Акияма не давал зрителям расслабляться ни на минуту. Пока хрупкая ассистентка готовила очередной опыт, в руке математика уже появлялись новые геометрические фигуры. Жонглируя ими, он объяснял теорему или правило. Вот у него в руке деревянная модель лисы в виде сложного додекаэдра, 12-гранника. Акияма обращается к малышу в зале, знает ли тот, как посчитать объем лисы. Ребенок уверяет, что нет. Тогда Акияма предлагает потянуть лису за хвост, и фигурка мгновенно складывается в змею, простой прямоугольный параллелепипед. Как найти объем этой фигуры, ребенок уже знает. Затем похожая задача решалась с красочным арбузом. Как найти его объем, не зная математического анализа. Оказалось, надо всего лишь разрезать арбуз, словно сервируя стол к десерту, на ровные пирамидки. Их объем мы найдем легко, а затем умножим этот объем на число получившихся пирамид. Так, шаг за шагом, Акияма пытается научить принципу, необходимому взрослым и детям, вне зависимости от их рода занятий. Если перед тобой стоит сложная задача, подумай, как свести ее к той, решение которой ты знаешь. Следующий эпизод – знакомство со свойствами фигур Рело. Многие ли из нас задумывались, почему канализационные люки делают именно круглыми? Ответ прост. Круглая крышка люка не может провалиться внутрь, а квадратная – может. Акияма демонстрирует это зрителям на различных моделях. Затем путем экспериментов он показывает, в виде какой еще фигуры можно сделать люк, чтобы он не проваливался. Например, в форме треугольника Рело, или, как говорят дети, треугольника с пухлыми боками. Названный так в честь французского ученого XIX века, этот треугольник оказался интересен еще и тем, что из него можно делать колеса, пусть пока для игрушечных автомобилей. Треугольные колеса Рело равномерно едут по дороге, в отличие от квадратных, на которых нас будет трясти до ближайшей канавы. Пока Акияма показывает зрителям на деревянных моделях, как ровно работают колеса Рело, он сетует на неудачные итоги переговоров с концерном Mitsubishi. Рассказывает, как уговаривал руководство начать выпуск новых колес для автомобилей в целях экономии резины. Пытался объяснить, что материала для треугольных колес нужно на 7% меньше, чем для обычных круглых, а устойчивость будет та же. «Не поверили», — пожимает плечами Акияма под хохот зрителей. Словом, действие развивалось по законам шоу. И шутки, и музыка, и прекрасная ассистентка. Все было. Лишь заигрывания со зрителем не было. Акияма не переступал грань, за которой начинаются спекуляции, ставшие привычным приемом популяризаторов на российском телевидении. Он не искажал смысл, не запугивал, не сообщал о сенсационных открытиях. Но все элементы шоу работали на главную задачу – показать математику, которую он любит. А что нужно, чтобы вступить в диалог с любым собеседником и удержаться при этом в поле истины?
Очень важно, чтобы при популяризации математики или любой другой науки сохранялась научная точность и научная правильность. Нельзя переходить ради увлечения там, детей или кого-то еще наукой, нельзя переходить какую-то грань, нельзя какие-то ложные утверждения говорить на лекции. Конечно же, все рассказать на лекции невозможно. Про что-то приходится умалчивать. Но, по крайней мере, неверных утверждений ни в учебниках, ни в популяризации математики, ни где-то вот в научно-популярных текстах быть не должно. И поэтому очень важно, чтобы популяризацией математики занимались ученые, которые могут аккуратно отследить правильность всего того, что говорить.
Так считает научный сотрудник отдела теории функций Математического института имени Стеклова Николай Андреев. Но не оскорбляют ли приемы массового искусства вкус профессиональных ученых?
Собственно говоря, это техника. Это техника достижения результата. Вот результаты у всех популяризаторов науки одни и те же. Хочется, чтобы общество было более образованным. Дальше каждый выдумывает свою технику. Вот Перельман, советский там, вот, писатель книг, он велик тем, что он смог научно-популярные книги сделать такими, чтобы тиражи их были огромными, чтобы все какую-нибудь книжку наверняка читали в Советском Союзе. Вот у Джина Акиямы другая техника. Он артист. Артист в душе, артист и, кстати, играл и в телевизионных фильмах художественных на японском кино настоящем. Он соединяет свою артистичность с моделями. Модели – это то, что может потрогать каждый руками и понять какую-то конкретную тему. А мы, например, вот сейчас в Математическом институте пошли по другому пути. Мы делаем компьютерную графику. Это тоже чисто техника. Компьютерная графика, она интересна детям, они ей увлекаются, и с помощью нее мы пытаемся привлечь их внимание к математике.
Компьютерные мультфильмы с математической задачей в основе сюжета продолжили фестиваль. Во второй части программы Николай Андреев тоже показывал любимую математику уже на большом экране. Ведь мультфильмы составляют ударную часть его интернет-проекта «Математические этюды». Таким образом, в академическом институте можно было посмотреть, что бывает, когда большие ученые спускаются к основанию пирамиды. Получается зрелищно и совсем не скучно. Жаль, что редко. Но как тут не вспомнить бессмертную даму с лисой, собеседницу Штирлица? Когда о математиках говорят как о сухарях, это ложь.
Спасибо Ольге Орловой за художественный рассказ о художественной математике. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. У нас толстая историческая книга из Петербурга Александр Давыдов «Мешочники и диктатура в России 1917-1921». Листая ее, замечаю, автор называет мешочничество движением, но движение все-таки предполагает идеалы, за которые люди выступают, организованность, солидарность. Как-то у меня это гордое слово не ассоциируется с образом мешочника из старых книг и фильмов о гражданской войне. Или привычное наше представление пора корректировать в соответствии с новейшей наукой. Мой вопрос Илье Смирнову.
Эта новейшая наука замечательно иллюстрирует то, о чем мы говорили в прошлой передаче. Монографии в формате ЕГЭ. В книге Александра Юрьевича Давыдова можно найти немало ценной информации и выводы по частным вопросам убедительные, например, об очередях, как о политических клубах, в которых подтачивалось государство. Только общая концепция, впрочем, судите сами. А я как раз не имею причин судить о мешочничестве свысока, потому как сам им занимался. И во время последней смуты, живя в двух городах, возил из Калининграда в Москву в огромном рюкзаке рыбу, крупу, сахарный песок, даже хлеб. До сих пор помню вкус тамошнего барвихинского. Но тут нужно уточнить ряд моментов. Возил я продукты не для перепродажи, а для родных и близких. Во-вторых, большая часть ассортимента, кроме рыбы, еще, наверное, литовского сыра рамбина, с ныне тоже исчезнувшего, она была не прибалтийского происхождения. Просто в Калининграде сохранилось немного больше порядка. И там по карточке покупателя, помните такие, можно было свою норму реально получить. И если бы в тот момент отменили нормы, разрешили возить товарные партии продовольствия в пассажирских вагонах, то все скромное благосостояние Калининграда, боюсь, смели бы спекулянты, там стало бы нечего есть, по железной дороге невозможно проехать, а в Москве никакого улучшения даже не заметили бы. Наверное, со временем и это как-то устаканилось бы, но кушать нужно сегодня и на грешной земле, а не в Царстве Небесном, как его ни назови, коммунизм или открытое общество. А Александр Давыдов рисует картину еще более мрачную. Ведь в 1917 году внутренняя разруха развивалась на фоне мировой войны. Свободные рыночные механизмы отказывали, правительства вынуждены были вводить тот или иной вариант продразверстки, а реакцией на запреты как раз и становилось нелегальное снабжение, то есть мешочничество и черный рынок. Цитирую. «В Германии 25 января 1915 года был принят закон о хлебной монополии. С этого времени устанавливались твердые цены, нормировалось потребление продуктов путем введения карточек и пайков. Все запасы пшеницы, ржи, муки перешли во владение государства. На всех вокзалах стали тщательно проверять багаж. По улицам ходили патрули, досматривали корзинки и узелки прохожих. Дошло до того, что берлинец, отправившийся на село, не всегда мог приобрести без карточки простую морковку». Конец цитаты. В том же направлении действовало, точнее пыталось действовать, наше временное правительство. В книге как-то обходится вопрос о том, когда все-таки началась в России политика хлебной монополии и разверстки. При временном правительстве или еще при царском в последние два года его существования. А если все это разложить по полочкам с 15-го года, получается, что правительство самой разной классовой ориентации и идеологической расцветки вынуждены были принимать одинаковые меры, и первопричиной тут не идеи, а объективные обстоятельства, связанные с мировой войной, которые устроили, извините, не злые революционеры, вполне респектабельные господа, некоторые вообще святые. Большевики отличались тем, что они не просто провозгласили принцип доставку крестьянского хлеба перевести из области торговой сделки в область исполнения гражданского долга, но стали всерьез добиваться его притворения в жизнь. И дальше автор показывает противоречие этой политики. Между более сытыми регионами и дефицитными, между железнодорожниками и продовольственным ведомством, между центральной властью и региональной, между городом и деревней. Это когда зажиточные крестьяне заявляли, вполне в духе Пол Пота, что не желают кормить дармоедов из города. Хоть на самогон весь хлеб пустят, а не дадут. Ну, наконец, главное. Как все-таки отделить мешочника-потребителя, которому действительно надо кормить семью, от мешочника-профессионала, то есть спекулянта, который делает на голоде бизнес? Это противоречие не может разрешить современный автор. Не смогла его разрешить и тогдашняя власть, которая время от времени пыталась узаконить продовольственные экспедиции для представителей трудовых и домовых коллективов. Но заканчивалось это, догадываетесь, чем? Все спекулянты имеют удостоверение. Фальшивые представители заводов, фальшивые солдаты, фальшивые солдатки. Из книги можно узнать интересные вещи. Ну, как голодный Дзержинский отказался есть редкий по тем временам деликатес оладьи, узнав, что они приготовлены из муки, купленной у мешочников. Как антисоветское правительство, комитет членов учредительного собрания КОМУЧ построило свою эфемерную финансовую политику на распродаже захваченных эшелонов с товарами, которые советская власть собрала в городах для обмена в деревнях на продукты, ну и так далее. Но информация, во-первых, изложена несколько хаотично, во-вторых, венчается вот такими общими выводами. В конце 1917 года российское общество начало стремительно деградировать. Как известно, с самого начала советская власть всячески пыталась ограничить и даже ликвидировать то, что на исходе 20 века стали называть суверенитетом личности. Приходилось выбирать между свободой торговли и монополией. Большевистская власть, прежде всего в силу приверженности идеологической догме, выбрала второе. Конец цитаты. Не знаю, как можно было в начале века ликвидировать то, что только в конце века начали называть. Но главное, пропагандистские штампы очевидным образом противоречат фактам из той же самой книги. Но раз советская власть такая плохая, значит все, кто против нее, цитирую. «Мешочник-спекулянт представлял собой характерный тип сильного и волевого российского человека. Крупное спекулятивное мешочничество в условиях 1918 года по существу представляло прогрессивное явление». Конец цитаты. Пока красные и белые спорили, кто настоящий герой, рыцарь революции Дзержинский или рыцарь контрреволюции Гумилев, продвинутая наука нашла нам подлинного Ланселота. Это спекулянт с мешком. Еще очень симптоматичные в общем либеральном контексте, да здравствует свободная торговля, ремарки. Как в заградительных отрядах был особенно велик процент «интернационалистов» в кавычках, то есть жителей Прибалтики, финнов, венгров, китайцев и т.д. С этими врагами профессиональным мешочникам мирно договориться не удавалось. Наконец, завершается монография экскурсом в постсоветскую эпоху. Челноков 90-х годов автор прямо производит в пятый этап мешочнического движения, который, оказывается, тоже в целом следует оценить положительно. Люди заняты делом. Огромная народная энергия направилась в сторону созидания. Аналогия на самом деле очень поверхностная. Мы ведь до сих пор говорили о нелегальном снабжении, нарушающем государственную монополию. И профессор Давыдов объяснял нам, что именно эта монополия, вдохновленная неправильной идеологией, возродила архаичные, по сути просто первобытные механизмы обмена, толпы с мешками на дорогах. И мы ему почти поверили. Но при Ельцине-то торговля как раз стала свободной, и идеология правильной, только в результате наши граждане, вместо того, чтобы действительно что-то созидать в своей стране, стали на собственном горбу поднимать экономики Турции и Китая теми же первобытными методами, что и в гражданскую войну. Вот теперь я жду, когда же передовая экономическая мысль разъяснит мне прогрессивность каменного рубила и палки-копалки.
Илья Смирнов рецензировал книгу Александра Давыдова «Мешочники и диктатура в России». На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.
The Iranian regime must understand the Cairo is that now.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».